Я ожидал увидеть что угодно, но только не это. Дождь и ветер ослабли, град совсем прекратился, дымка исчезла. Местность теперь просматривалась на десятки километров. Проступило даже полукружие залива. Вдали у противоположного берега угадывались циклопические сооружения кровернов. Посадочные гусеничные группы Юнгера уходили глубоко в размякшую жирную землю. Рядом с компрессорной башней рейдер не казался таким уж большим. Между озером и сопками зияли три громадные воронки. Лаконичное свидетельство гибели патрульного сквада турбоплатформ. Там смешались с четырьмя стихиями убийцы нелюбезной Карлскроны и моей отчаянной красавицы Таиши Вассерфаль. Сомневаться в том, что над турбоплатформами потрудились батареи ближней обороны Юнгера, не приходилось. Точнее, потрудилось то, что от этих батарей осталось. Рейдер смахивал на кашалота, который выдержал схватку с грандиозным спрутом, а потом долго уходил от целой своры оголодавших касаток. Антенна гиперсвязи огромной угольно-черной кляксой растеклась по корме, выгоревшая до каркасов правая группа планетарных двигателей походила на клетки, из которых только что вырвались на свободу осатаневшие от бескормицы драконы планеты Сира. Две из трех батарей ближней обороны тоже были сожжены. Весь корпус Юнгера был покрыт черными и рыжими полосами, вмятинами, выбоинами. В нескольких местах виднелись обугленные заплаты из так называемого «быстрого стекла», которым система живучести автоматически латала пробоины. «Сеньор Флэк, лейтенант, как вы отважились идти на посадку? Ведь Юнгер, похоже, взлететь уже не сможет». «У нас не было выбора, капрал. Мы выполняли приказ». «Чей?» – малость втупил я, что, может быть, было вполне простительно для экс-вице-покойника. «Разумеется, капитана Вальда. Так ведь приказ был уничтожить псимастера кровернов любой ценой». «За ценой мы не постояли. Под огнем станции противокосмической обороны Юнгер вышел на позицию для торпедной атаки Южного полюса климатизации за 2 минуты до назначенного срока. Но все наши торпеды были сбиты. Рейдер был вынужден спешно отступить под угрозой уничтожения корабля. В этот момент к Виндхайму прорвался центаврианский крейсер. Он связал боем кровернские корветы, благодаря чему нам удалось оторваться от преследователей. Боезапас тяжелого орудия классов «Космос-космос» и «Космос-поверхность» был израсходован полностью. Тогда корветтен-капитан Голдсмит приняла решение совершить посадку в зоне экстерминации и взорвать псимастера вместе с рейдером. Космофлот выполняет приказы всегда, капрал. В этих словах Радуля мне послышался укор в мой адрес. Не хотел ли Лизаблюд Иштван намекнуть, что живой Кроверн, который сейчас маячил рядом со мной на спине посадочного катера, свидетельствует о моей измене? «Штурмовая пехота тоже, сеньор Флэк-лейтенант», — вставил я, типа как намека не понял. «Разумеется, капрал. Так слушайте же, мы рассчитали траекторию и уже вошли в атмосферу, когда получили уточненные координаты борта 1. Оказалось, что они изменились и полностью совпадают с координатами вашей боевой группы, которые транслировались в автоматическом режиме с компрессора 19. У нас с корветтом-капитаном возникли разногласия. Голдсмит полагала, что псимастер по-прежнему находится в Южном полюсе климатизации. Я же ратовал за то, чтобы совершить посадку рядом с компрессором 19. Другие офицеры согласились со мной. Мы с Кумаром временно отстранили Голдсмит от управления кораблем, и вот мы здесь. Красный скат рядом с тобой свидетельствует о том, что мы не ошиблись». Грозовой фронт, который прошел здесь, не был обычным грозовым фронтом. Дождь не был обычным дождем, град не был градом. Мы стали свидетелями последней фазы климатизации Виндхайма. И сопки, и глиняные валы в озере, и вся равнина до самого моря – была засыпана толстым слоем рыхлых неряшливых хлопьев ядовито-синего цвета. На уцелевшем хвостовом стабилизаторе катера сидела Беата Даль, с сигареткой в зубах, без гермошлема, живая. Это не умещалось в голове, требовались разъяснения, срочно, немедленно. «Когда мы во главе с Вальдо попытались прорваться на грузовую палубу, я шла замыкающей в группе. Одно из водяных щупалец выдернуло меня из пробоины и утащило на дно. Какое-то время я отбивалась от него под водой, потом щупальце исчезло, и я вырвалась на поверхность. Милитум сообщил, что экоброня разрушена, система регенерации вышла из строя, обзорное стекло и то было разбито. Экстренная кислородная маска тоже оказала. И тут пошел этот удивительный дождь, посыпались семена». «Какие семена?» Беата протянула мне открытую ладонь. На ней лежал граненый наконечник стрелы длиной в 4 дюйма. Конечно, не наконечник стрелы, нет. Семя неизвестного растения, заключенное в твердую черную кожуру с мелкими шипами. Там, где у этого наконечника полагалось находиться древку стрелы, из семени торчали 3 острых желто-зеленых хвостика ростка. И когда я уже почти потеряла сознание от отравления, дышать неожиданно стало легче. В дождевых каплях содержался какой-то удивительный катализатор. В результате химической реакции летучие цианиды были связаны и выпали в твердом виде, как синие хлопья, а из воды, находящейся на поверхности и в почве Виндхайма, выделился дополнительный кислород. «Теперь на Виндхайме можно дышать полной грудью, Серж. Только виски ломит и уши болят», — как-то виновато усмехнулась Беата. «Давление в 1,5 раза выше стандартного». Кто-то тронул меня за локоть. Я вздрогнул. «Этого просто не может быть, ведь я в экоброне. Она не позволяет ощущать прикосновение непосредственно». Псимастер, о котором я как-то уже начал забывать. Обновленный пейзаж Виндхайма, Юнгер, Беата — все это полностью поглотило мое внимание. Да и Северину я тоже перестал воспринимать как что-то отдельное от моего тела, значимое самостоятельно. Так ладно, она усиделась на моей левой руке. Усталости я не чувствовал ни малейшей, ведь Северину удерживали силовые приводы экоброни, а не мои мышцы. И вот это прикосновение псимастера. Его хвост даже не касался экоброни, оставаясь в нескольких дюймах от моего правого предплечья. Но у меня возникло отчетливое ощущение, будто он прошел сквозь нее и вступил в прямой контакт с моей кожей. «Что?» «Ты, твои люди, твой корабль пришли сюда, чтобы убить меня», — сказал псимастер. «Но ты отвел смерть. Ты спас не только меня, но и всю свою потенциально разумную расу. Потому что на мою смерть мой брат ответил бы полным уничтожением твоих родичей. Мой брат очень любит меня». «Итак, ты заслужил право на истину. Я хочу, чтобы ты увидел то же, что вижу я сам, в меру своей слепоты, разумеется, ибо полная мера истины тебе недоступна. Удали покровы со своей головы». Я покосился на Беату. Жива старушка и без покровов, вроде даже чувствует себя неплохо. Огляделся по сторонам. Хоп-Тох, оклемавшийся Вок и Шулу, уже успели снять шлемы своих легких гермокостюмов. Тоже вроде в добром здравии пока что. «Эх, была не была!» Я приказал Милитуму откинуть шлем на спину. Тот переспросил, я повторил. «А надо ли все-таки?» — не унимался Милитум. «Зона боевых действий как-никак и фонит чуть выше обычного». «Да надо, надо!» Чпок! Шлем шмякнулся за спину. Мне в рожу, словно ложно желудок растения хищника на длинном стебле, сразу же бросилась экстренная кислородная маска. Содрал я ее, к черту, хочу раз в жизни подышать воздухом зоны боевых действий. Но не успел я насладиться сложным ароматом жженой плоти, горелой брони и морской свежести, как на мою макушку легла... Я утратил человеческую телесность, но и кроверской не обрел, хотя ожидал чего-то в этом духе. 5 человеческих чувств выродились в одно единственное – осязание. Но это чувство перестало быть привычным, одномерным осязанием. Пожалуй, его следовало бы назвать умным осязанием. Я обрел целое соцветие новых непривычных ощущений, которым вряд ли смог бы найти имена и доктор философии. Я ощущал свои многослойные внутренности и все разнообразие своей новой кожи, различая при этом тончайшие оттенки происходящих во мне процессов. Если бы у человека нервные окончания в кровеносных сосудах, в легких и внутри сердца получили каждое по отдельному милитуму анализатору, вот тогда что-то подобное мы бы и чувствовали, наверное. Я ощущал, как струятся во мне жизненные соки, магма и вода, сжатые грандиозным давлением метан, жидкие литий, натрий, железо, и не просто ощущал, но понимал еще и смысл этого сложнейшего метаболизма, метаболизма целой планеты. Мое знание не было бесстрастным. Я испытывал эмоции, их было 3. Гордое спокойствие, наслаждение происходящими внутри меня процессами и радость от знакомства с самим собой. Самим собой, равным возрастом звездам, почти бессмертным, почти неуязвимым. Я бы сказал еще вот как. Меня радовал прирост сложности. Я помнил, что некогда был шаром, купающимся в беспощадных лучах во много крат большего шара, который, в отличие от меня, горел ослепительным светом. Я же, по сравнению с ним, был холоден и мал. Я даже, кажется, тогда еще не понимал, где я, а где он. Временами мне казалось, что есть только мы, которое равно мне. Потом я постепенно становился самим собой и обнаруживал, что делаюсь все сложнее. Моя поверхность покрылась твердой подвижной корой, кое-где на этой коре появилась вода, выше над корой и водой клубились газы, и все это тоже был я. Я заканчивался где-то высоко, на границе вечного холода, из которого некогда возникли мои чувства и моя память. Но отчетливой границы не было. Я словно бы растворялся в этом холоде, врастал в него, а он в меня, и это тоже было интересно.